Ну что же, будем слушать Божье Слово. Сегодня мы продолжаем чтение второй главы Откровения Иоанна Богослова. Сегодня мы с вами будем размышлять над посланием Пергамской церкви. Будем читать с 12 по 17 стих второй главы Откровения. «И ангелу Пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острый с обеих сторон меч, знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа». Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащиеся учения Николаитов, которые я ненавижу. Покайся! А если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкусить сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Аминь. Послание Пергамской церкви, то, что Господь через ангела, через пастора Пергамской церкви хотел донести до этой общины, звучит очень современно. И как и в других случаях, послание Пергамской церкви – это послание о необходимости духовной победы. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Побеждающему, тому, кто дойдет, тому, кто останется верным, пройдя через все испытания, Господь обещает две особые милости. Во-первых, питаться сокровенной манной. Ну, в данном случае речь идет о том, что мы будем всю вечность блаженную, если будем верными, да, питаться от самого Христа. Самое совершенное питание – это духовное питание, питание Господом, и мы вечность будем наслаждаться этим. Более того, хотя у нас нет ничего своего, как мы знаем, потому что все хорошее в нас от Бога, тем не менее, тем, кто победит, даруется еще нечто интересное. Сказано о неком белом камне, на котором написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. То есть, иными словами, там, когда мы уже как победители будем в вечности с Богом, там Бог отметит каждого победителя особым образом. Мы не знаем, что это за имя, которое получает верное, но это что-то, что особенно обрадует нас. Это указывает на то, что Господь заметит все наши заслуги, которые, по сути, не наши, а Его в нас. Но это, тем не менее, это не уходит от Божьего внимания. Каждому из нас Бог приготовит особое имя, если мы будем в числе этих победителей. которая нечто важное и отрадное скажет нам о том, что Бог сделал в жизни каждого из нас. Но пока мы находимся в странствовании, пока перед нами еще лежит некое поприще, и это церковное поприще, как мы с вами уже говорили. Вот по замыслу Бога христианин спасается, христианин освящается, христианин духовно побеждает в церкви. Причем не просто во Вселенской Церкви Христа, как мы с вами уже говорили, в конкретной церковной общине. Но церковная жизнь – это очень непростая жизнь. Юрий Нилыч сегодня сказал одну очень важную вещь. Ну, вернее, не то, что там Юрий Нилыч что-то от себя сказал, но он напомнил нам важное и Слово Божие. Действительно, христиане призваны быть добрыми друг другу, сострадательными, уметь прощать. Но при всем при этом христианин, церковный человек, не может позволить себе быть человекоугодником. Вот здесь есть очень тонкая грань. Давайте с вами вспомним, о чем мы говорили с вами, когда рассматривали послание к Ефесской церкви. Здесь Господь хвалит ефесских верующих. «Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и я ненавижу». Помните, мы с вами говорили, что за давностью лет, а прошло уж-то 2000 лет почти с того времени, как было дано откровение семи церквам, никто уже не знает, точно не помнит, кто такие были николаиты, то есть в чем именно состояло их лжеучение. Есть догадки. Но точной информации нет. Но очевидно, тем не менее, что это люди, которые очень сильно искажали Божью истину. Иначе говоря, они были еретиками. Они были люди, которые, заблуждаясь сами, вводили в заблуждение других. И вот Ефесскую церковь Господь хвалит за то, что они были нетерпимы к ереси николаитов. А вот Пергамскую церковь, напротив, упрекает Господь за излишнюю терпимость. У тебя есть держащиеся учения николаитов, которые я ненавижу. И призыв – покайся. Знаете, что здесь интересно? Господь не говорит о том, что в Пергамской церкви все придерживались вот этого лжеучения николаитов. Не про это речь. Там сказано, что у тебя есть. Ну, кто их знает, сколько их там было? Может, 5 человек, может, 10, а может, 3 церкви. Мы не знаем. Но в любом случае, вроде бы каяться-то нужно тем людям, которые непосредственно в ересь впали, правда? Но вот что интересно, покайся обращено практически ко всей церкви. Вот в чем парадокс, да? В ересь впадают не все, а покаяться предлагается всем. Почему? Для того, чтобы с этим разобраться, нужно посмотреть, что написано выше. Вот преступление духовное этих николаитов Господь сравнивает с преступлением Валаама. Был такой очень интересный персонаж, о котором повествуется в книге «Числа». Вроде бы и Бога знал, и вроде бы как даже пророком был, но при этом еще и волхвовал. Когда Бог работал с ним непосредственно, то он делал все правильно. Например, когда его наняли для того, чтобы проклясть Израиля, да, Бог его очень жестко, скажем так, взял в оборот, выражаясь современным языком, и Валаам сделал все правильно, он благословил Израиля. Но потом он Израилю определенным образом отомстил, дав совет Валаку ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они впали, в частности, в идолопоклонство. Каким образом это произошло? Через иноземных женщин, которые вошли, скажем так, которые вошли в израильский стан и ввели израильтян и в разные, скажем так, явно неодобряемые Богом плотские удовольствия, и выдало поклонство. Между прочим, тогда Бог тоже очень жестко среагировал на этот грех. В чем была проблема? Проблема была в том, что те, кто и не грешили напрямую, были слишком терпимы к тем, кто грешили. Понимаете, вот с одной стороны плохо, когда мы не умеем быть добрыми, сострадательными, не умеем прощать. Вообще, если мы не умеем прощать, у нас не может быть нормальных отношений с Богом. Но с другой стороны, если церковь очень терпима к ереси, она не может быть угодна Богу. Как только церковь возникла, дьявол начал ее атаковать и извне через гонение, и изнутри через лжеучение. В первом послании Иоанна Богослова мы встречаемся со сходной проблемой. Я сейчас прочитаю несколько первых стихов из 4 главы 1 послания Иоанна Богослова. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога, а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но есть дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире». Вот эти люди, о которых пишет апостол Иоанн Богослов, отрицали, что Иисус Христос пришел во плоти. То есть они отрицали то, что Христос был человеком. С самого начала в христианской церкви завелось вот эти два страшных заблуждения. Одно заблуждение, о котором мы здесь читали, о том, что Христос не был человеком, а второе заблуждение о том, что Христос не был Богом. И в том, и в другом случае образ Христа искажался настолько, что это был, по сути дела, уже не подлинный Христос. Христос, который не Бог, или Христос, который не человек, это уже не Христос Спаситель, который открывается в Писании. Поэтому Иоанн дает здесь жесткую оценку, да, что когда встречаются люди, которые утверждают, что Христос – это не человек, что Он не пришел ко плоти, мы встречаемся с духом Антихриста. Жестко, да. Но все дело в том, что это правда. Речь идет не о каких-то спорах мелких по поводу того или иного библейского текста. Когда речь идет о ереси, то речь идет о вещах глобальных, о том, кто такой Христос, каков Бог или каков человек. Например, по отношению к к пути спасения своего. Вот опять же, уже в древние времена появляется страшное заблуждение, которое уводит людей от Христа, что если ты со Христом, то ты можешь жить как угодно. Между прочим, такое и сегодня встречается. Когда люди, ведущие абсолютно нехристианский образ жизни, являясь при этом членами церкви, они себя оправдывают тем, ну я же со Христом, ну да, тут шалю немножко. Тут грешу, сям грешу. Ну ничего, я же спасен. Вот это очень опасное и лукавое заблуждение. Я лишь всего лишь сказал о нескольких. На самом деле их, конечно, гораздо больше. И вот тут, с одной стороны, действительно, когда мы видим человека заблуждающегося, что мы должны делать? Мы должны за него молиться. Если у нас есть возможность, мы должны его переубедить. Но уже апостол Павел пишет, что после того, как еретик предупрежден 2 и 3 раза, пути у него с церковью должны разойтись. Потому что когда человек, например, неправильно представляет себе Христа и так об этом учит, он не только заблуждается сам, он еще и вокруг себя заражает людей, уводя других от Христа. И вот здесь уже церковь, если она покрывает такой еретический грех, она уже входит в противоречие со Христом. Вот о чем мы, собственно говоря, сегодня с вами и читаем, и о чем мы сегодня размышляем. «У тебя есть держащиеся учения николаитов, которые я ненавижу. Покайся!» Почему покайся? В чем покайся? Можно было бы спросить правоверному члену Пергамской церкви. Ну а в том, что ты к этому равнодушно относишься, вот в чем. Вот в чем тебе надо покаяться. Вы знаете, мы сейчас живем в такое время, когда любая принципиальность не в почете, любая. К сожалению, не только в миру, но и в церкви. Принципиальность духовная кажется чем-то пещерным, каким-то пережитком древних времен. Ну что вы, нельзя же так. Ну человек немножко что-то не так понимает. Но если немножко, да. А если множко? А если много не так понимает? А если он искажает образ Спасителя, тогда как? Это очень непростой вопрос для современной церкви. Так получилось, я буквально на этой неделе посмотрел фильм, старый фильм, но я его никогда не видел. Фильм, по-моему, 66-го года еще. А, Вот там одна интересная мысль была сказана. Это было сказано в 66-м году. Про мир сказано, что мы живем в такое время, но я своими словами перескажу, недословно. Там один человек говорит, мы живем в такое время, когда человек сделал тебе подлость, а ты с ним вежливо раскланиваешься, как будто ничего и не было. Сейчас, я думаю, когда мы говорим о церкви, ситуация хуже. Потому что когда сделали подлость лично тебе, ну ты как христианин можешь простить, и прав будешь, если простишь, и прав будешь, если помолишься, да. А если человек настоящий еретик, настоящее лжеучение в церкви распространяет, что сейчас часто происходит? Да ничего не происходит. Или, что хуже, происходит как нечто подобное той истории, которую мы читаем в конце книги Судей Израилевых. Помните, там жители одного города, я сейчас даже не буду говорить, но подробности, я думаю, что все читают, все мы Писание читаем, помнили, да, совершили не то, что страшный грех, страшное преступление. И что сделало колено Вениаминова, в котором был этот город, когда другие колена Израилевы сказали, что надо бы разобраться с этими ребятами, так нельзя. Колено Вениаминова, как один человек, наших бьют, вы что? Не троньте наше колено Вениаминова. Круговая порука. В результате пострадал не только этот город, а в Израиле возникло то, что мы бы сейчас назвали гражданской войной, и колено Вениаминова было почти полностью уничтожено. За что? За то, что заступились за грешников, за которых заступаться было не надо, потому что грех их слишком очевиден. Ну, вернемся, тем не менее, давайте вот мы к этому посланию. Да? Как здесь Христос представляется? Здесь он так представляется. Так говорит имеющий острый с обеих сторон меч. Острый с обеих сторон меч. Это образ Слова Божьего, исходящего от Бога, исходящего от Христа. Да? Мы читали сегодня и молитву Иисуса, «Освети их истинную Твоей, Слово Твое есть истина». Чему меч обоюдоострый? Потому что, с одной стороны, это меч, который дарует спасение, но с другой стороны, тот же меч, он что приносит? Осуждение грешникам. И вот, что очень важно, да, при всем при том, что мы должны прощать, при всем при том, что мы должны быть добры и сострадательны, мы не можем позволить себе мягкотелости, если мы верны Христу в принципиальных вопросах, особенно когда речь идет о вопиющей ереси. Потому что в этом случае мы, хотим мы того или не хотим, мы солидаризируемся с врагами истины, а значит, становимся врагами Божьими. Вы знаете, это очень опасно, когда в церкви вот такое настроение. Братик, мы его 20 лет знаем или 30 лет знаем, он на наших глазах вырос. И если что-то говоришь, ну он же наш. Ну пусть он 30 лет ваш. Но он, например, говорит, что Христос не Бог. Он не может быть ваш, потому что если вы говорите, что он ваш, это значит, что вы с ним согласны. И вот тут уж, простите, нужно выбирать, вы с человеком, который ваш, или вы с Богом, который ваш Спаситель. Нам часто хочется уйти от этого выбора. А из этого большие проблемы. Где-то лет 30 назад, когда я только покаялся, я попал в большую довольно церковь, даже очень большую церковь. И вот там один брат, ну, практически не скрываясь, говорил о том, что Христос не Бог. Более того, этот брат проповедовал, слава Богу, что его не успели там ни на диакона, ни на пресвитера рукоположить. Обошлось. Но дело в том, что он говорил или сеял сомнения в том, что Христос является Богом, ну, в своем окружении, понимаете? Особенно представлять себе для новообращенных христиан. Человек с кафедры говорит, да, ему Слово Божие доверяют. Пусть он даже не рукоположен, но он все-таки авторитет определенный. Я не знаю, в конце концов, насколько я помню, он из церкви ушел. Проблема в другом. Скольких людей он успел обработать, и что у них в душе осталось после этого? И где была церковь в это время? Это очень важный вопрос. У нас могут быть какие-то личные недоразумения, у нас могут быть споры по тому, как толковать тот или иной текст Писания. Это нормально. Но когда речь идет о том, кто такой Бог, мне однажды попалась в руки книга одной конфессии, не буду ее называть. Скажу лишь, что это были не баптисты, к счастью. Но я вам практически дословно сейчас приведу цитату из этой книжки. «Половина богословов нашей конфессии верит, что Бог Троица». А вторая половина в это не верит. Замечательная церковь. Все друг друга любят, только молятся разным богам. Вот в чем проблема-то, да? А так все друг друга вмещают. Только беда вся в том, что Богу это вряд ли нравится. Как мы здесь читаем, да? Я это говорю не потому, что в нашей церкви сейчас это есть. Не надо здесь искать каких-то намеков на что-то или на кого-то. Просто жизнь такова, что это в любой момент может возникнуть. 20 главу Деяний еще хочу вспомнить. Апостол Павел прощается с ефесскими пресвитерами, говоря о том, что он с ними больше не увидится. И вот он им говорит о том, что... «И из вас самих», это 30 стих, «и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Как бы нам хотелось, чтобы все проблемы нам приходили откуда-то со стороны. «Из вас самих волки». Дьявол работает не только с людьми мира сего. Дьявол работает и с членами церкви. И кто-то из нас может дать такую слабину, что начнет сомневаться и в божественности Христа, и в Троице, и в других вещах, тоже достаточно принципиальных. Такое может быть. Вопрос в том, как мы на это будем реагировать? Мы или любая другая церковь современная? Проблема сейчас в том, что сейчас в моде такие, в том числе в церкви, такие добродетели, как толерантность, когда и ты учишь хорошо, и ты учишь хорошо. Ну, подумаешь, в Христа не верит человек, как в Бога. Но он же Христа признает, молодец. Ну, подумаешь, что он не верит, что Христос это человек. Тогда, правда, возникает проблема, а как Христос вместо нас занял место на Голгофском кресте. Но это ничего, он же Христа признает в целом. Он говорит: веришь в Иисуса Христа? Верю. А что он под этим понимает? Понимаете, это вечная проблема. Вопрос не только в том, что человек говорит, но что он под своими словами подразумевает. И вот если о каких-то мелких вопросах мы не просто можем, мы должны друг другу снисходить, то если в собрании нашем, даже из наших братьев и сестер, которых мы 30 лет знаем, кто-то скажет: а я вот тут прочитал книжку, а Бог, оказывается, не Троица. За человека надо молиться, его надо исправлять срочно, пока он не превратился в злостного еретика, который, мнение которого еще отравит души очень многих и многих. Проблема-то вот в чем. Я сейчас не призываю, еще раз говорю, я не вижу сейчас у нас в церкви такой проблемы. Меня волнует другое. Когда в современных церквах, а тому множество примеров, возникают еретики или люди, которые просто откровенно искажают, грубо искажают Писание, то обычная реакция церкви вот так, как в Пергаме. Ну, это ж не я грешу. Вот есть пресвитеры, пусть они и разбираются. А пресвитеры могут и не знать вообще о том, что проблема есть, потому что все молчат, своего покрывают. Он же свой. Вот в чем проблема. Терпимость не должна быть за счет Христа, за счет Бога, за счет духовного здоровья других людей. Я еще раз говорю, когда речь идет о серьезных проблемах, да, то церковь это должна воспринимать как вызов себе. Прежде всего молитвенный, нужно бить в колокола, нужно бежать к служителям, нужно говорить с таким-то братом или с такой-то сестрой, такая большая беда, она еретических книжек начиталась. Пока человек не превратился во врага Христова, уже такого закоренелого, что вот уже невозможно будет с ним иметь дело, как с христианином. Это серьезный вопрос. И действительно, грань очень узкая. Но вы знаете, что опасно? Опасно то, что мы иногда не слушаем нашу совесть, а слушаем желание собственного комфорта. В каких-то сложных ситуациях, церковных и так далее, мы иногда слушаем больше свое желание жить в комфорте, чем голос Святого Духа. Хорошо, если ты, как говорит Юрий Нилыч, боишься разрушить Божий храм. Это правильно. Но плохо, если уже разрушенный храм ты называешь целым. Плохо, если ты даешь этому разрушенному храму разрушать другие храмы вокруг себя, говоря, что ты из любви к ближнему так поступаешь, а на самом деле из-за нежелания связываться. Вот равнодушие, вот против чего здесь выступает Спаситель, против равнодушия. Нельзя быть равнодушными, когда ересь входит в церковь. Иначе придется каяться. А если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Истина Божия, выраженная в Его Слове, в этом обоюдоостром мече, она незыблема. Всякое заблуждение будет в конце концов Христом побеждено. Но лучше не доводить до Божьих судов никогда. Я еще раз говорю, я это говорю потому, что, ну да, в нашем с вами случае проблем, наверное, меньше, чем в крупных церквах. Потому что в крупных церквах не все на виду. Там проще завестись какому-то заблуждению, чтобы его долго на него никто не обращал внимания. И тем не менее, мы никогда не знаем, когда нашу поместную общину посетят какие-нибудь николаиты. Это в любой момент может произойти. У нас, может быть, кто-то что-то начитался. Брат со стороны приедет. С виду вроде нормальный член церкви, мы его можем принять. Но иногда бывает так, что человек не все говорит сразу о том, во что он верит, когда приходит в ту или иную церковь. А потом начинает разные вещи вылезать. Понимаете, почему это беспокоит Христа? Потому что церковь, она не должна превращаться в подобие мира. Вот смотрите, о пергамской церкви сказано, что ты живешь там, где престол сатаны. Мы тоже можем только догадываться, что здесь понимается под престолом сатаны. Но Пергам – это известный центр языческого поклонения. Это город, проникнутый языческим почитанием языческих божеств, языческой культурой. Этим все было пронизано в Пергаме. Да? И вот нельзя, чтобы это проникало в церковь. А каким образом в церковь это принимает? Через лжеучения. Понимаете, мы сейчас недооцениваем, мы не хотим этого видеть. Не хотим видеть этой угрозы в современной церкви, потому что, ну, вот как-то нехорошо своих подозревать, да? Писание говорит, из вас самих могут восстать волки, а мы говорим, ну, какие волки в нашей церкви? Да не может быть у нас никаких волков, у нас все мирно. Ну, положим сейчас мирно. Между прочим, апостол Павел ведь, когда он говорил к ефесским пресвитерам, он говорил не о том, что у них уже есть лютые волки. Они говорят, ждите, заведутся. Предупреждал вперед. Вот и мы сейчас это предупреждение должны воспринять в данном случае послание Пергамской церкви как не то, что относится к нам сейчас. Но это может к нам относиться лет через 5, через 10, если мы не будем духовно бодрствовать. Это простая вещь, вы знаете, с которой я сталкивался многократно в моей личной жизни. Я всегда поражался. Приезжаешь в какой-то город. Я иногда, когда в какие-то церкви, приезжал, вот, начал, иногда просил показать мне библиотеку. И диву давался, чего там только нету. Живой поток, Уитнес Ли и так далее и тому подобное. В открытом доступе я всегда недоумевал, братья местные служители, вы вообще сами-то... Ну, я, конечно, не так говорил, но в самом деле иногда служители не в курсе, что читают люди в их библиотеках. То есть церковь иногда сама превращается в рассадник ереси просто через книги, которые бесконтрольно ходят. Но не в этом дело. Ереси были, есть и будут. Дело самое страшное, когда их не замечают. Вот как в Пергаме. Не замечают. Не видят в этом проблемы. А нужно видеть в этом проблему. Когда равнодушие проникает в церковь становится небезопасным местом. Понимаете, все мы хотим... На самом деле, чтобы церковь была безопасным местом, чтобы когда мы приводили людей, наших детей в воскресную школу, что их научат действительно истинным Евангелием. Когда мы слушаем проповедь, ну, мы все хотим, чтобы нас ереси тоже, в общем, не учили, да? когда люди идут в молитвенную группу, они тоже как-то надеются о том, что люди молятся Богу, будучи приверженцами здравого учения. Но когда церковь равнодушна к тому, чему учит, оборотная сторона этого не только в том, что Бог может свои санкции к такой церкви применить, а в том, что, а еще проблема в том, что церковь превращается в место небезопасное. Когда ты приводишь, например, ребенка в воскресную школу и уже вынужден думать, а к какому преподавателю он попадет. А когда я молюсь с кем-то и думаю, а кто тут в моей молитвенной группе? Этот вопрос не праздный. Не праздный. Потому что когда церковь равнодушна к тому, кто чему и как верит, нарваться можно на все, на что угодно. И родители не могут быть спокойны за своих детей, потому что кто его знает, кто и чему научит. Приводя в церковь новообращенных, мы тоже не можем быть спокойны, да, если есть несколько братьев с искаженным пониманием слова, но с очень длинным языком, которые активные такие, вот и всех пытаются, на кафедр меня не пускают, ну так я кружок вокруг себя создам. И новообращенные часто попадаются в ловушку от таких горе-учителей. Церковь перестает быть безопасным местом, это очень страшно. Пусть Господь благословит нас без лишнего воинствования. Первое, и что самое главное мы должны делать, я вот на этом хотел бы остановиться, молиться, чтобы Бог хранил поместную церковь от ереси. Это очень важно. И второе, о чем мы должны молиться, чтобы, если что-то подобное когда-то в наших рядах затешится, чтобы у нас мы не прятали голову в песок, а боролись за этого человека, а неравнодушно смотрели, пока он гибнет сам, и вокруг него начинают гибнуть другие люди. Здесь не нужно нездорового воинствования, здесь нужна духовная ответственность. Церковь – это семья, мы так часто говорим, но если церковь – это семья – то это означает, что мы не можем равнодушно смотреть на духовное нездоровье в своей среде. В частности, в том, что касается здравой доктрины. Иначе какая же это семья? Если брат гибнет в своем заблуждении, а я ему потворствую. Если брат разрушает другие храмы, да, Святого Духа, а я равнодушно на это смотрю. Какая же это семья? Плохая семья получается. Да? Поэтому пусть Господь нас благословит быть, с одной стороны, как и Юрий Нилович сегодня говорил, добрыми, сострадательными, снисходительными. С другой стороны, если вдруг в церкви что-то очень сильно не так, и получается серьезное заблуждение, которое покушается особенно на Христа и на Триединого Бога, здесь мы уже должны быть не воинственными, нет, принципиальными. Принципиальными в отношении к этому явлению, да, потому что и Христос призывает бороться-то не с николаитами, как с личностями, а с учением николаитов. Вот это очень важно понимать. Пусть Господь благословит нас. Знаете, о чем я думаю, надо молиться? О себе. Прежде всего. Во-первых, чтобы никто из нас волком не стал в овечьей шкуре, да? А во-вторых, чтобы мы не путали доброту с малодушием. Вот иногда нужно быть добрыми, а иногда нужно сказать заблуждающемуся: «Ты заблуждаешься, ты на опасном пути». Чтобы не стать, чтобы не разделить ответственность за его беззаконие. Пусть Господь благословит нас мудростью и правильной христианской любовью, потому что любовь Христова никогда не потворствует, чтобы хоть один человек шел в ад, шел в погибель. Любовь Христова, она в некоторых случаях побуждает нас к смелости обличения. Пусть Господь благословит нас держаться вот этой средней линии, да? Никогда нельзя ненавидеть людей, но всегда нужно противостоять заблуждениям, особенно когда мы имеем дело с откровенной ересью. Пусть Господь нас благословит быть в этом отношении такими, какими мы должны быть. Аминь.